радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 8 часов 11 минут. Напомню, сегодня суббота, 5 декабря 2020 года. В студии звукорежиссер Алексей Худяков, у микрофона ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. В первой части «Нового кругозора» читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят драматургический сборник «Хочу по правде. Современная подростковая драма». В рубрике «Своевременный театр» Ольга Камари расскажет об итогах 11-й Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв». Завершит час рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». Тема выпуска – политические образы в классической музыке. Продолжение. А сейчас слово нашему юному автору Фросе.
Фросины рассказы. Фросины рассказы.
Здравствуйте. Раньше я не придавала значения съемке, особенно видео. Не любила, когда моя мама меня фотографировала. Но недавно, когда я нашла свой старый телефон, увидела оттуда много файлов, я поняла, что это очень интересно пересматривать именно фотографии или видео, потому что человеческой памяти все складывается не так четко и интересно. С этого года у меня вообще появилась привычка снимать моменты на видео. Это показалось мне еще более интереснее, чем фотографии. Ведь видео до конца передает атмосферу. Когда ты смотришь на видео, ты как будто попадаешь в тот момент. Это очень интересно. Нам повезло, что такие технологии появляются в наше время. Что можно легко доставать телефон и моментально сфотографировать или даже заснять на видео приятный для нас момент. Ведь раньше фотосессия, а тем более видеосъемка, были отдельным праздником и процессом. Размышляя на эту тему, я поняла, как же здорово иметь такие возможности. Я стала фотографировать практически абсолютно все, но стараясь преподнести на фотографии простые обыденные вещи в максимально красивом виде. Видео еще лучше. В любой момент можно взять интервью или даже снять свой фильм на смартфон, как сейчас это многие делают. Можно просто запечатлеть приятные моменты, а можно создавать искусство. Недавно я рассказывала об одном популярном приложении, в котором взрослые и молодые люди снимают короткие видео под музыку. Так вот, в этом приложении стал популярен тренд, то есть что-то модное и интересное в какой-то период времени, где нужно монтировать видео с друзьями из жизни под определенную музыку. Это мне показалось очень интересно, ведь восприятие видеофрагментов под музыку заставляет испытывать совершенно другие эмоции. Причем с каждого видео можно оставлять маленький фрагмент на несколько секунд. Однако наш глаз воспринимает это немного по-другому. Сразу в память въедаются те самые моменты из жизни. Это очень здорово и интересно. Теперь я буду стараться снимать как можно больше видео и делать множество фотосессий своим друзьям.
Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. С детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветом голубого не отдам. Он прекрасен без прикрас, это цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это цвет моей мечты, облик высоты, в этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой и не над моей плитой. Это сизый зимний дым мглы над именем моим. Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. С детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, скажу честно, всю жизнь я любила пьесы больше читать, чем смотреть. При чтении между тобой и текстом ни режиссера, ни актеров, ни художника-сценографа, никого. Воображай, что хочешь. А вот будет ли интересно подросткам читать пьесы? Перед нами двухтомник «Современная подростковая драма». Причем один том отличается от другого возрастной рекомендацией. Один 12+, другой 16+. Сегодня мы хотим рассказать про первый том 12+. В нем 4 пьесы. «Марты Слива» Екатерины Безяевой, «Хочу по правде» Серафимы Орловой, «Воин» Марии Огневой и «Никаких сомнений» Дарьи Варденбург. Обратите внимание, все авторы – женщины. Вообще-то в предисловии написано, что эти пьесы можно поставить в любительской студии. И для школьных театров это большое подспорье и благо. Но вот читать... Как с совместным с родителями чтением, Наталья Михайловна?
Елена Васильевна, я хочу немножечко вернуться к тому, что вы сказали в самом начале, в преамбуле, в двух томах. Уважаемые родители, не бойтесь вот этого слова. Это не тома в прямом смысле этого слова. Да? Это не энциклопедия. Это очень небольшие по объему пьесы, и они сложены как будто бы в папке. То есть изданы очень современно, очень удобно, ничем не отягощены. 4 словно бы, ну вот формат А4, кстати, удобно для тех, кто действительно хочет поставить, кто интересуется сценографией, кто интересуется режиссурой, драматургией, сценой, театром. Таких очень много среди подростков, очень много ребят, которые хотят попробовать себя на сцене. Это не значит, что они собираются стать актерами. Кто-то думает об актерстве, кто-то думает о режиссерской профессии, но очень многие хотят попробовать себя на сцене, вот выйти на сцену и что-то там, так сказать, вот произнести, сыграть какую-то роль. И это совершенно понятно, потому что подросткам в возрасте 13, 14, 15, 16, 17 лет очень важно самоутвердиться среди своих ровесников. И, конечно, школьный театр, самодеятельный театр, театр там, в лагере летнего отдыха, ни к чему не обязывающий на самом деле, это не высокие подмостки, это школьная сцена, да, степень ответственности все равно не маленькая, когда ты выходишь вот перед залом своих ровесников, одноклассников. Но когда же пытаться, как не в школе? Ведь потом во взрослом возрасте многие ли из вас пошли в самодеятельный театр репетировать после работы? Есть такие энтузиасты, но это именно энтузиасты. Это те, кто не имеют возможности заниматься театром, но любят его бесконечно. А вместе с тем действительно избавиться от ряда комплексов. Утвердиться в том, что вот ты молодец. Ты хотел попробовать, и ты попробовал это. Это, конечно, подростковый возраст, вот этот вот 13, 14, 15, 16 лет, и пьесы для этих ребят. Читают, действительно с интересом читают. Это такая современная молодежная драматургия. Молодежная, ну вот имея в виду возраст, да, 13-20 лет, вот так вот, 18 даже лет. Собственно, герои всех этих пьес – это ребята 11, 12, 13, 14, 15 лет. Плюс там появляются педагоги, там мама, бабушка, школьный психолог, какой-то прохожий. Ну вот такие персонажи. Но основное ядро каждой пьесы – это ровесники. Конечно, важно, чтобы наши ребята, если есть такая возможность, прочитать, поставить, обсудить вместе. Собственно, чтобы прочитать каждую пьесу, нужно максимум полчаса. Максимум, не больше. Это не объемные пьесы. Это не пьеса Островского, это не пьеса Чехова. Это даже не «Горе от ума». Это не тот объем, который требует определенного времени и определенного напряжения интеллектуальных сил. Это современные тексты. Это не значит, что они хуже значительно, нет. Просто они понятнее, они не нуждаются в переводе. И более того, само интерьерное решение, где это происходит, воссоздается в воображении подростка сразу же, потому что он живет в этой среде. Это его среда обитания. Естественно, если вы стремитесь к тому, чтобы расширить круг чтения ваших детей подросткового возраста и уже старшего подросткового возраста, стоит рекомендовать вашему педагогу, преподавателю литературы, если он еще не знаком с этой книгой и занимается какими-то постановками. Если есть школьный театр, есть смысл туда обратиться непосредственно, посоветовать. Давайте, попробуйте. Это для, вот для этих детей сейчас.
Наталья Михайловна, а в семье чтение по ролям?
Прекрасно. Если семья, если в семье есть семейные вечера, так сказать, вот такие с чтением, то, конечно, и это вполне возможно. Вполне возможно. Почему бы и нет? У нас встречаются сейчас семьи, где не только читают так, как мы с вами рекомендуем, хотя бы 10 минут прочитать в день. Но и бывают такие ситуации, когда читают вслух, ну, определенным составом семьи. Хотелось бы, чтобы больше было таких семей, гораздо больше. Но что же, мы на это надеемся. Но единственное, хочу сказать, что, уважаемые родители, если вы, так сказать, прислушаетесь к нашим советам и порекомендуете вашим детям вот эту книжку с маркировкой 12+, вот эти 4 маленькие пьесы, то, наверное, не стоит проводить параллели с классическим театром, да, то есть, опять же, с театром XIX века, с театром рубежа веков. Это все-таки пьесы, которые написаны для школьников. Вот адресат именно подросток. И сюжеты продуманы авторами, и вот этот маленький объем, да, то есть ненапряженное чтение, не нужно вдумываться, вспоминать, что там было в первом явлении, начиная читать четвертое явление. Этого нет. Фактически это вот одна за другой несколько сцен. Одна из пьес, например, действие происходит в музее Микки Мауса. Ну, в общем, это все очень интересно, короче говоря. Действительно, такое знакомство, оно будет не напрасным. Я думаю, что какой-то след оставит.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о сборнике пьес «Современная подростковая драма», том 1, 12+. А я, ведущая Елена Елагина, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми» для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Какой маленький!
Шш! Ну ничего себе маленький!
А для театра это не возраст!
Шш!
Ой, смотрите, как он смешно дергает кулисками! Моргает прожекторульками!
Шш!
Какой фасадик розовенький!
Смотрите, фонтанчик заработал!
Родился театр!
Шш!
Давным-давно.
Чш-чш.
И он древней. Да,
да.
Чем балет и кино.
Да здравствует театр! Поехали!
Но через двух веков он молод, свеж и нов, он дарит всем. Вау!
Он восхищал,
он удивлял
сердца людей,
он покорял,
не унывал, не умирал,
и вечно за руках плескал.
Ой!
Ну не расстраивайся, не переживай.
Посмотри, сколько зрителей.
Все тебя любят.
Для всех, для нас большая честь. Отличный театр в нашем городе есть.
Музыкальная пауза по поводу. Среди прочих, в этот день, а именно 5 декабря 1946 года, на свет появился испанский оперный тенор Хосе Карерас. В день рождения артиста в нашем эфире прозвучит фрагмент из оперы Джузеппе Верди «Эрнани». Либретто основано на трагедии Виктора Гюго «Эрнани» или «Испанская честь». Хосе Карерас выступает в сопровождении Лондонского филармонического оркестра под управлением испанского дирижера Хесуса Лопеса. Лопес Кобаса.
Palpito, il primo palpito d'amore, d'amore che viveo. Il vecchio Silva stendere posa su lei la mano, domani trarre al talamo, confido. D'affanno io morirò, d'affanno, d'affanno, d'affanno io morirò, d'affanno io morirò, d'affanno io morirò.
Thank you.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
30 ноября в Молодежном театре на Фонтанке состоялась церемония вручения 11-й Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв». В 6 категориях были представлены 42 номинанта. О том, как проходила церемония, расскажет театровед Ольга Каммари.
Своевременный театр.
Здравствуйте. В Петербурге состоялось вручение 11-й театральной премии для молодых «Прорыв». Задача этого проекта – поощрение и продвижение молодых профессионалов петербургской драматической сцены, причем как их самостоятельных творческих работ, так и работ, созданных в рамках государственных театров. Задача «Прорыва» – привлечь внимание профессионалов и публики к наиболее ярким молодым дарованиям и таким образом поспособствовать их дальнейшему развитию. Награждаются режиссеры, актеры, театральные художники и менеджеры драматического театра. «Прорыв» отдает предпочтение работам новаторского или экспериментального характера, считая своей задачей также поддержку инновационных подходов к развитию театрального процесса. Список победителей премии можно найти на любом информационном ресурсе. Но почему-то СМИ редко когда рассказывают, как именно проходила церемония награждения лауреатов. А ведь каждый год с этой целью приглашается новый режиссер, который придумывает свою форму проведения этого мероприятия. И тут уж кто во что горазд. Константин Богомолов в свое время, например, из торжественной церемонии награждения сделал скорбный траурный перевертыш. Он самолично задавал печальный тон, а его соведущая, актриса Роза Хайруллина, одетая мужчиной, читала стихи Александра Сергеевича Пушкина, собственно, поэта которого и хранили на том «Прорыве». Ну а 30 ноября 2020 года уже на 11-й церемонии театральной премии «Прорыв» режиссер Иван Пачин реализовал, наверное, тайную мечту каждого артиста – поблагодарить со сцены маму, держа в руках заветную статуэтку. По большому секрету, с мамами лауреатов премии предварительно связывались. Затем звонили им прямо во время церемонии, и именно они, мамы, объявляли победителей. Тонкость ситуации заключалась в том, что ребенок первым узнавал, что он лауреат, по знакомому с детства голосу. Ну и сам Иван Пачин, конечно, оторвался по полной. Это был практически его моноспектакль, в котором он признавался маме в любви. Конечно, с иронией и без всякой сентиментальности. Ирония и простота – вообще отличительные черты сценического существования Пачина. Немножко инфантильный и наивный, отчасти в стиле раннего Гришковца, Пачин при этом абсолютно достоверен. Наблюдать за ним на сцене – истинное наслаждение. Его манера производит полное впечатление открытой, незамутненной искренности. Что касается оформления, оно было предельно лаконичным. Ожившие рисунки в детском стиле на видеопроекторе и пара микрофонных стоек. Когда победитель выходил за свои награды, на его плечи меланхолично падал нарезанный из бумаги снег. В этом году из-за карантинных мер предосторожности в зале было совсем немного человек. Сами лауреаты, эксперты и журналисты. Но подключиться к церемонии смогли зрители со всей России. Прямая трансляция события проходила сразу на трех площадках. На официальном сайте премии, в самом крупном театральном сообществе ВКонтакте «Современный театр» и на сайте телеканала «Санкт-Петербург». Прорыв каждый год поддерживает и отмечает работу театральных деятелей до 35 лет. Традиционно премию вручают в 6 номинациях. В этом году лауреатами стали Анна и Михаил Каргапольцевы за развитие и продвижение театра «Цех» в номинации «Лучший театральный продюсер», Ник Хамов как лучший художник за создание сценографии и кинетических машин в спектакле «Фауст. Лабор» инженерного театра «Ахе». Лучшую роль второго плана получил Александр Кашкитько за исполнение роли в спектакле Бориса Павловича «Лабор» в театре на Литейном. Ну и, наконец, лучшим актером стал Олег Сенченко за исполнение роли Волохова в спектакле «Обрыв» в театре юных зрителей имени Брянцева. Ну а лучшей актрисой признали Анну Кочеткову за исполнение роли Анны в спектакле Романа Кагановича «Посмотри на него» в театре ненормативной пластики. Номинация «Лучший режиссер» в этом году осталась без победителя. Члены жюри решили не присуждать приз лучшему режиссеру. На сегодня все. С вами была Ольга Каммари. Не бойтесь ходить в театр.
Своевременный театр.
And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through.
And I need to go on, 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 on.
We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end.
Журнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. И наша очередная программа «Тайны Орфея» вновь сегодня посвящена политическим образам в музыке. Вторая по счету опера Жана Батиста Люли «Альцесте» была написана по мотивам знаменитого античного мифа. Его основа нам уже известна по прошлой программе. Это подвиг самопожертвования, на который пошла жена фессалийского царя Адмета. Она согласилась отдать свою жизнь, чтобы спасти смертельно больного мужа, но в финале опера вновь обрела и жизнь, и своего супруга. Ну, просто сказка. Но дело в том, что главный герой этой сказки не Адмет и даже не Альцесте, а сам король солнца Людовик XIV, о чем недвусмысленно возвещает пролог оперы «Люли». Действие происходит в Париже, в саду Тюильри, где нимфа Сены ожидает возвращения короля после битвы. Но здесь есть связь с вполне конкретным событием – завоеванием Франш-Конте Людовиком XIV. Впрочем, подобные аллюзии с историческими и политическими событиями в произведениях «Люли» не были редкостью. Созданный им жанр музыкальной трагедии выполнял важные идеологические функции, создавая художественный миф о величии и несокрушимости власти французского монарха. В нашей программе звучит заключительный раздел из пролога к «Альцесте Люли».
Thank you.
воинственная и торжественная сцена из «Альцеста Люли» напомнила о военных победах короля Солнца Людовика XIV. Сейчас же мы перенесемся во Францию более позднего времени. Это 30-е годы уже 18 века. В это время Жан-Филипп Рамо написал оперу «Дардан». В основе ее сюжета «Любовь Эфис» к Дардану, против которого воюют фригийцы, возглавляемые ее отцом. А в третьем акте этого сочинения звучит номер, прославляющий желанный и прекрасный мир, представляя явную аллюзию на вполне конкретное политическое событие. Заключенный годом ранее Венский мир между Австрией, Францией и ее союзниками. Интересно, что в этом номере Рамо использовал музыку пьесы с выразительным названием «Салонские простаки» из своей клавирной сюиты. А уже после премьеры оперы «Дардан» та же самая музыка была использована другими авторами в пародии «Амура Бастиена и Бастиены», в котором между главными героями вначале происходит размолвка, а затем они мирятся. Поскольку аудитории того времени было прекрасно известно происхождение звучавшей музыки и ее содержание, это создавало откровенно комический эффект. Ну а в нашей программе звучит радостная сцена из «Дардана Рамо».
Cherche votre concours à venir à tes fureurs.
Adieu qui n'aura ni à jamais sur nos mains.
Pour être le que sème l'éclat de la victoire, dont nous laissons ce guerrier le laurier, le plaisir pour bien la gloire. Aujourd'hui,
mais je reste.
Mais ce beau jour n'est pas pour d'être sans amour. Nos fâcheux et nos yeux se croisent et languissent pour eux. Leur vie charmante, le douceur, le plaisir suprême. Et sans doute, mon mari vient y chercher ce qui vient.
Сцена из «Дардана Рамо», возвещающая долгожданный мир, звучала в программе «Тайны Орфея». В ее завершении мы послушаем еще одно очень любопытное произведение. Это оратория Вивальди «Юдифь», торжествующая победу над Алаферном. Маэстро оставил множество произведений в разных жанрах. Правда, до наших дней дошло далеко не все. «Юдифь» — это единственная оратория из написанных маэстро, которая сохранилась. Ее сюжет — это известное библейское предание о том, как «Юдифь» спасла родной город, пробравшись в стан врагов и отрезав голову их предводителю. Эта криминальная, жуткая история стала необычайно популярной в искусстве, обретая, впрочем, аллегорическую трактовку. «Юдифь» стала символизировать христианскую церковь, побеждающую язычество. Но во времена Вивальди она имела еще один смысл – это победа царицы Адриатики Венеции над турками. Неудивительно, что некоторые хоровые номера оратории по своему стилю напоминают военную музыку – шумную, помпезную и яркую. Итак, вступительный хор из оратории «Вивальди и Юдифь» завершает нашу программу «Тайны Орфея». Я желаю вам хорошего настроения, побед, по крайней мере, в личной жизни и всего наилучшего.
Thank you.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после выпуска новостей. Во второй части кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева будет говорить о новом американском сериале под названием «Отыграть назад». Герой литературного обозрения Федора Двинятина – русский поэт-лирик Афанасий Фет к 200-летию со дня рождения. А в звуковом пространстве мы будем слушать вистл – флейту, широко используемую в народной музыке.